Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 12 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Нателла Болтянская. И сегодня мы вместе с Евгением Ясиным. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Мы принимаем в нашей студии Сергея Пашина, судью в отставке, профессора Московского института экономики, политики и права, заслуженного юриста России, одного из авторов судебной реформы, лишенного судейского статуса. Правильно говорю все? Здравствуйте,
правильно.
Сергей Анатольевич.
Здравствуйте.
Квалификационной коллегии московских судей, официально за показавшиеся судейскому начальству серьезными процессуальные нарушения, а на самом деле за то, что не давал обвинению преимущества перед защитой. Тому срок 2000 год это было.
Да.
Но говорить мы сегодня с вами будем, поскольку программа «90-е. Время надежд», говорить мы с вами будем о судебных реформах 90-х. Ну, то, что вообще судебная реформа... Я тут нашла ваше интервью, по-моему, годичной давности.
Вот
где, где вы говорите на вопрос, какова актуальность реформы была в 90-е годы, вы говорите, ну, такова же, как и сейчас, то есть позарез.
Да, это совершенно верно.
И господин Медведев еще до того, как всенародно инаугурировался, он уже говорил о необходимости того, что вот надо возвращать уважение к этой, так сказать, к судебной, к судебным инстанциям. Говорил, что будем реформировать судебную систему, но реформа начиналась в 91-м году.
Ну вот я как раз хотел подчеркнуть это обстоятельство, что в каком-то смысле... Не в каком-то смысле, а в прямом смысле, 90-е годы, время надежд, потому что тогда пытались начать и сделать все сразу. И в том числе острейшее было ощущение того, что необходима судебная реформа, которая привела бы к тому, что суд стал бы независимым, что он бы стал вызывать доверие граждан и так далее и тому подобное. И у истоков этой реформы, у каждой реформы, которая тогда назревала, были свои головы, свои сердца, свои ноги и так далее и тому подобное. Среди тех, кто начинал судебную реформу, был как раз Сергей Анатольевич. Я хотел бы также назвать имя Бориса Андреевича Золотухина, который был, так сказать, ну, в центре этих событий. И тогда также были надежды, что удастся сразу, ну, достаточно быстро, во всяком случае, провести эти реформы таким образом, чтобы, в конце концов, появилось правовое государство, и верховенство начальства сменилось верховенством закона. А как бы наша российская традиция, она испокон веку заключалась в том, что главное это, что сказал начальник. Это я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. И мы, так сказать, по этому правилу живем и сейчас. А, так сказать, на самом деле добиться какого-то успеха, я бы даже сказал бы, не с точки зрения справедливости, а с точки зрения нормального функционирования рыночной экономики, которая по своей сути является не иерархической структурой, начальник подчиненный, а сетевой. Такой, где, так сказать, люди соединяются сделками, контрактами и так далее, где получается то, что один из американских ученых, Тони Фридман, назвал плоской структурой. Ну, небольшое число уровней, там, так не сделаешь. Вот поэтому вот такая ее горизонтальная структура, в принципе, она требует верховенства закона. Она не сможет нормально функционировать, если у вас будет действовать та система. Поэтому это, так сказать, жизненное противоречие. И вот мне бы хотелось задать Сергею Анатольевичу вопрос, такой, какие были главные идеи, что вами двигало? Ну, что в конце концов, вот это вот было время надежд, и было такое ощущение, что мы можем одним махом выстроить цивилизованное государство на месте старой империи, где всегда ты начальник, я дурак. Вот это, значит, какими были главные идеи, и что удалось осуществить?
я бы все-таки заступился за русскую традицию, потому что был период, когда в России судебная реформа процветала, это был период Александра II Освободителя, и было верховенство закона, верховенство права. Мы стремились... Даже вот само слово «реформа» означает «ре» – восстановление, возрождение. И мы стремились во многом взять за образец то, что происходило в России XIX века. Поэтому основная идея состояла в том, чтобы обеспечить верховенство судебной власти и привить судебной системе судебную власть на базе разделения властей. Судебная власть должна была стать самостоятельной влиятельной силой, защищающей людей от произвола начальства.
Чтобы правда и милость царствовали в судах.
Да, как писал Александр II. Потом огромное число советских людей не было защищено в судебном порядке. Даже бригадир не мог подать в суд, если его увольняли. Он должен был жаловаться по команде вышестоящему начальству. Благодаря судебной реформе многие люди получили право обращаться в суд, если ущемили их права и интересы. Мы также хотели заимствовать, в том числе возродить, давние российские традиции. Суд присяжных, взять из цивилизованной Европы, да и из международного пакта, который был подписан СССР, судебный контроль за арестами. Словом, было много интересных решений, частично они были реализованы.
Ну, кроме того, были, так скажем, созданы новые структуры.
Да. Ну, например, были созданы арбитражные суды. До этого это был в арбитражном, в государственном арбитраже, это был спор двух холопов одного социалистического барина. А с появлением частной инициативы, с появлением предприятий нового типа, не социалистических, возникла потребность решать их споры правосудным путем, а не административным.
А также Конституционный суд.
Так Конституционный суд, да, который, кстати, появился раньше суда присяжных. И на Конституционном суде, на его примере, были опробованы новые предложения. Ну, например, о несменяемости судей. В этом законе 91-го года впервые появилось слово «судебный пристав». И было много решений, ну, скажем, запрет снижать уровень обеспеченности судей.
Ну, значит, какие-то все-таки, как бы, несмотря на то, что, так сказать, авторы потом как бы оказались не ко двору, но все-таки что-то было сделано, осталось, и, слава богу, можно... так сказать, смотреть, вот, а, это действительно, это что, было разве в 90-х? То, что про Конституционный суд, у меня даже такое ощущение, что он уже был всегда.
Ну, вы знаете, в вашей же статье написано, что Конституционный суд был, как бы сказать, вопреки закону, что-то вот такое вот создан.
Конституционный суд должен был рассматривать частные жалобы. Угу. Гражданин смог обратиться прямо в Конституционный суд и жаловаться на ситуации, когда закон хорош, законы святы, да исполнители лихие супостаты. Угу. То есть оспаривать обыкновения, сложившиеся в судебной практике. И эта норма сыграла свою положительную роль.
Ну, на самом деле, очень важный вопрос. На каком месте стали, так сказать, случаться проблемы?
Да,
начиная
вот,
с какого момента,
да, так сказать, что
шестеренки перестали функционировать?
Каркас как бы выстроили, а потом что-то стало не получаться. Не потому ли это, что был некий такой, может быть, несколько идеалистический подход, слишком много хорошего сразу захотели, люди не могли воспринять, а может, это было как бы расходилось с чьими-то интересами. Как получилось, в конце концов, что все-таки в значительной степени дело не пошло, и хотя каркас построен, но он вот стоит такой, продувается на семи ветрах. И,
стенок на нем нет.
Да-да-да. И, значит, ощущение такое, что не идеи Александровских реформ, а все-таки того, что было раньше, и то, что было потом, и то, что было параллельно, но было именно, что начальник тот и прав, это опять восторжествовало. И вот, и как бы тут, соответственно, и авторы оказались не ко двору.
Вы хорошо сказали, не ко двору. Жалует да. Царь, да не жалует псарь. Есть такая поговорка. Реформа затрагивает условия жизни многих людей. И если вы не создали круга людей, которые связывают с этими реформами свое будущее, то все происходит достаточно плохо, непрезентабельно. Вот мы стремились, чтобы такие нововведения, как суд присяжных, были поддержаны судьями. И судьи с удовольствием, кто понимал, что происходит, поддерживали их по нескольким причинам. Одна из них, судьи говорили, что я больше не буду отвечать за вынесение оправдательного приговора. Я скажу, что это они решили. Кроме того, мы добились того, что в судах создали должности заместителей по судебной реформе, и мы добились работы, очень интересной работы, в том числе и с выездом за границу, с получением опыта, для тех, кто работает с судом присяжных. То есть была прослойка людей, заинтересованных в этом.
Сергей Анатольевич, но опять же... Не вынесение решения по делу КПСС, да? Вот игры вокруг 93-го года, да? То есть много, на самом деле, таких спотыкалок было, да?
Ну, дело КПСС все-таки увенчалось решением. Другое дело, что это решение было...
Оно не было судьбоносным.
Оно не было судьбоносным.
Это не было Нюрнбергским процессом.
Да, но оно было достаточно красивым и юридически любопытным. Ну, например, когда... Представители КПСС требовали назад своей собственности, им сказали, что обращайтесь в суды общей юрисдикции. Угу. И прелесть ситуации в том, что в это время по указу президента Ельцина суды общей юрисдикции вселились в здания райкомов и обкомов партии. Так что было бы забавно посмотреть вот на этот процесс о возвращении судом здания райкома. Так что решение было забавное. Но... Верно, в общем, и другое. Конституционный суд того времени впал в политику, и попытки председателя Конституционного суда примирить Ельцина и Хасбулатова, парламент и президента, натолкнулись на противодействие, в конце концов. Угу. Конституционный суд отступил от права и был за это очень сильно наказан приостановлением деятельности.
Ну, хорошо. А вот, так сказать... провозглашенная, декларированная независимость. На самом деле, что из нее получилось?
Разное получилось. Прежде всего, некоторые судьи оказались не готовы к независимости и восприняли ее как вседозволенность. Угу. Я видел судей, которые возле стенки складывали дела и не рассматривали их, предпочитая заниматься делами праздными, а не судебными. Это верно. Кроме того, судейское начальство довольно быстро тоже сориентировалось. Огромный советский опыт, и эту независимость восприняло и провело как независимость от народа. Есть целый ряд решений, которым, например, гражданин, подавший жалобу на судью, отстраняется от возможности участвовать в заседании квалификационной коллегии. Угу. Он не имеет на это права. Если ему разрешат, пожалуйста, нет, так нет. Судейское начальство оградилось от народа, но... захватила все рычаги влияния внутри судейской корпорации.
Ну вот, знаете, очень часто у нас говорят так, что реформы не пошли, не только судебные, другие, но, я думаю, судебные одна из самых первых, потому что она противоречила культуре, русской национальной культуре. Потому что это была некая калька западных представлений, которые предлагалось воспринять.
А на чужой манер русский хлеб не родится,
нет,
да?
Нет, ну, просто есть на этот счет самые разные теории, в том числе вот такая теория X-матрицы, что мы, нам свойственна X-матрица, что мы люди восточные по своей культуре, и в том смысле, что нужно обязательно иерархия, нужно, так сказать, с одной стороны, вседозволенность, это не то чтобы временное явление, а просто это такое свойство народа, что, так сказать, набить морду, это принято было между друзьями, это некое такое качество характера, поэтому его бесполезно перевоспитывать, бороться с алкоголизмом и так далее, то, что все равно где-то это, так сказать, отдохновение души, особенно тогда, когда телевизора не было и так далее. Но в данном случае все эти правила, которые мы считали присущими, скажем, рыночной экономике, демократическому обществу и так далее, условиям их существования, они просто нам не подходят. Да? Культура не та. Мы другие. Мы, может быть, более такие расхлябанные, бесшабашные, но с широкой душой. И нам эта система не подходит. Она требует какой-то строгости, она требует такой, ну, очень подробных и дурных процедур и так далее. Мы не хотим этого. Ну, как бы я передаю, это не мои впечатления, не мои мнения, но это каждый раз повторяется. Особенно в последнее время. Нам говорят, ну что, ну не могло получиться это доказательство того, что люди взялись внедрять нечто такое, что с нашей культурой не сочетается. В самом лучшем случае должно пройти 100 или там 150 лет для того, чтобы мы что-то из этого усвоили. А надо ли?
Я думаю, надо. И дело совсем не в том, что Россия переписывает чужие образцы, а дело в том, что Россия продолжает собственную традицию. Вот и с рыночной экономикой. Разве не было на Руси купцов и меценатов, и экономической системы? Разве в России не было рабочего законодательства, которое развивалось? Все это было. Русский присяжный сострадательный. Русский присяжный совестливый клал повестку за образа, когда его вызывали в суд, хотя иногда во время судебной сессии он был вынужден нищенствовать, потому что ему не платили вспомоществование, и сенат запретил земствам платить вспомоществование. Иногда присяжные ночевали в суде, спали на лавках жестких и даже угорали, потому что печи были плохие.
Mm-hmm.
Так что традиция, по-моему, у нас есть, и она совсем неплохая.
Ну, дорогой мой, Сергей Анатольевич, я все-таки выступаю в роли плохого следователя, злого, не плохого, а злого следователя. Я, значит, повторяю, хорошо, была либеральная судебная реформа при Александре II. Так она была-то вот совсем недавно. А мы после этого получили большевистскую революцию, и это, так сказать, некоторые люди говорят, но ведь это просто отдача. Потому что, как говорится, пытались привить народу нечто такое, что ему чуждо, он отомстил, он по-своему понял все это дело и смел все это к чертовой матери, получил опять на свою голову, так сказать, ты начальник, я дурак.
Но я ведь не только тексты на бумаге писал.
Да.
Мы ведь занимались и внедрением суда присяжных. И я очень хорошо помню, вижу и знаю, как судьи раскрывались навстречу правовым идеям. С какой бережностью в первые годы они работали с присяжными. И я также знаю многих присяжных лично и многие процессы. И полагаю, что, конечно, присяжные рассуждают не так, как профессиональный юрист. Но это скорее их достоинство, чем недостаток. Масса справедливейших судебных решений и очень тонкое чувствование. Вплоть до того, что присяжный говорит, что я полагаю, этот человек был виновен, но меня спросили, доказано ли, и мы его оправдали, потому что доказательств мало. Это то, что не всякий юрист понимает.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Пашин. Должна отметить, что такое количество объяснений в любви нашему гостю, как сегодня идет вам, я не наблюдала на нашем компьютере ни разу. И вот просит человек по фамилии Пугачев, просит огласить информацию о том, что наш сегодняшний гость был, кажется, первым, кто дал условный срок женщине, убившей мужа-алкоголика. Правда?
А не мужа-алкоголика. Женщина, которая убила мужа-алкоголика, оправдали присяжные в Иваново. А я приговорил к 10 годам лишения свободы женщину, которая приехала сюда из провинции и зарезала мужчину, который с ней дурно обращался.
Сергей Пашин у нас в эфире. Продолжим после выпуска новостей.